Когда мы вышли на землю у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали «Вив ля републик!» А один итальянец, качая головой, повторял «О, скоты! Скоты!» Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве? И не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе. Но ведь для того, чтобы это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон или Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно, и хочется сказать «много веков». Глава 38. Швейцария, Джеймс Фази и Рефюжье, Монте-Роза. Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить жившее в Женеве внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом. Он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застает его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и прежде чем он спохватится, делается его взглядом. В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями. Зондербунд — союз семи католических кантонов Швейцарии, боровшихся против централизации власти и буржуазно-демократических преобразований в стране. Дело дошло до вооруженного столкновения с остальными кантонами, и в ноябре 1847 года отряды Зондербунда были разбиты. Швейцарское федеральное правительство по требованию правительств Франции, Австрии и Пруссии отказывало в политическом убежище эмигрантам из этих стран. Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге 1953 и 1954 годов я многому научился, и на многое из прошедшего и виденного прежде иначе взглянул. Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизации, шедших ко дну, перетирая друг друга, средь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма, две страны остались как были. Одна за своим морем, другая за своими горами. Обе средневековые республики, обе прочно вросшие в землю вековыми нравами. Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией? Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее, с одной стороны, к трудному лавированию, с другой — к сложному поведению. В Англии, собственно, народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принадлежит известной среде, большинство народа вне движения. Ее едва колеблет чертизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбрасывает за океан горючие вещества по мере их накопления, и там они торжественно взрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык. Совсем другое дело в Швейцарии. В ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы. Она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся от пахаря и работника к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры, является после бурь революции и сатурналии реакции той же вольной республиканской конфедерации, как и прежде. Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные земли в Европе те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как Австрийская империя, например, поддерживается рядом куп-де-та с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности, в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью. Поведение Федерального Совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство. Вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами. Остальное составляет или дальнее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редкодельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всему и всем, наименее знает географию, и всего больше заражен нетерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самою природой не увлекается вдаль. Он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и пока его не трогают на ней, он молчит. Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами, вовсе не швейцарское. По нем вопрос об эмигрантах, вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастью, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она не совместна со свободой. Ею легко народы доходят до положения хорошо береженного стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим. Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы. Слабое числом, нецентрализованная Швейцария — гидра, бриарей, сторукий великан, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова, где ее сердце? Сверх того, без столицы нельзя себе представить короля. Король в Швейцарии — такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва, горами, и также соединенный ими, как она. Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов со своими знаменами в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга, и федеральный стяг, остающийся в том городе, где был последний тир, нисколько не смешивается. В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного выставления на показ монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка. И все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти.